Радиомаяк.ру представляет. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия.
Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» единственный музыкант, которого узнают по одним инициалам. Основатель и лидер легендарного «Аквариума», несколько десятилетий сохраняющего место одной из главных групп российского рока. Поэт, в стихах которого каждый находит что-то именно для себя. Автор, чье творчество стало определяющим в развитии всей русской современной музыкальной культуры, Борис Борисович Гребенщиков.
В «Белой студии» мы начинаем с разговора о тех произведениях, книгах, фильмах, что на вас повлияло, когда вы были маленьким. Вы упомянули сказку, книгу «Маугли».
Это мама моя читала нам. Очень хорошо запомнила. Правда, воспоминания такие странные. У меня такое ощущение, что это было при свете печки еще. Это было в самом раннем детстве. 3-4 года.
Какие у вас ощущения? Это вы переносились в эти какие-то джунгли? Или вас интересовали взаимоотношения между вот этим ребенком и животными? Или что-то нас
нет, я думаю, что картина мира как-то создавалась. Зачем люди читают книги? Чтобы знать, как себя вести в каких ситуациях. Так понимаешь, что если попадаешь в разрушенный город с обезьянами, то нужно себя вести вот так.
Это очень полезно.
Ну, естественно.
Потому что потом в жизни не раз приходилось вам оказываться в разрушенных городах с обезьянами.
Ну, во всяком случае, там рядом еще был Рикки-Тикки-Тави, параллельно с Маугли. И поэтому вот эти две книги меня, наверное, научили жить.
А вот это понимание, потому что вы же это потом и в своем творчестве, по крайней мере, там я слышал в одной из песен «Мы с тобой одной крови» вот эти слова. Вот этот принцип. Мы с тобой одной крови. Вам тогда о чем-то эти слова говорили, или вы позже пришли к вот этому пониманию?
Ну, тогда мне еще было рано, думаю, что я из этого исходил, наверное. Потому что мы все же одной крови, так или иначе.
Вы в детстве, читая или слушая Маугли, вы ощущали, что мы все как-то едины?
Да я думаю, что мы все с этим рождаемся. Мы просто потом очень быстро забываем. Из нас это быстро выбивают, а... Как-то мне повезло.
То есть вот это то понимание и та гармония, в которой вы находитесь с миром, ваша такая знаменитая гармония, в которой вы находитесь.
Да никакой особенной гармонии нет. Просто на самом деле же любой человек в любую секунду, как мне кажется, может вспомнить, кто он такой. Ну, просто на небо посмотрев, поняв, это чужое? Нет, это не чужое. Там все хорошо-хорошо. Красиво-красиво. Я часть этого, часть. Значит, здесь что-то не так.
Да.
Значит, я буду с этим, а здесь мы поправим.
Но это не очень сложно.
Почему?
Почему? Я не знаю, почему людям вообще, в принципе, это очень сложно. Почему люди, допустим, если мы рождаемся с этим пониманием, в какой момент мы его забываем, и почему, и для чего?
Это тот самый процесс, который описан в Библии, изгнание из рая, из которого никто никогда никого не изгонял. Но просто люди внушили себе, что их изгнали. И они, во-первых, вне рая, во-вторых, еще и обижены.
Абсолютно.
И в-третьих, не понимают, что они там и продолжают оставаться, но сами себе внушили, что они не там.
Абсолютно. Вот у нас был Андрей Звягинцев, который снял фильм под названием «Изгнание». Мы говорили об изгнании и пришли к такому идее, что изгнание из рая – это не изгнание куда-то вовне, а это когда тебя, как вот ребенка, в комнату выгоняют и говорят: «Иди в свою комнату». И за тобой ты все еще находишься внутри этого дома, но тебя закрыли где-то.
Стоит спросить, а кто же нас закрывал?
Да.
Выясняется, что мы сами.
Вот у вас в вашей повести, повесть, да, по жанру, это Иван и Данила?
Фиг знает. Ну, написалась и написалась.
Да.
Но она не сказала, кто она такая.
Так вот там как раз есть этот момент того, что тот, кто очень хочет куда-то там выбраться, он никогда не выберется. Или тот, кто очень хочет прийти к Богу, он никогда к нему не придет. Или тот, кто очень хочет получить спокойствие, никогда. И когда ты это читаешь, ты, в общем, понимаешь, да, что нужно как бы перестать хотеть.
И даже этого не нужно.
И даже этого не нужно. Но вот тут-то как раз это какая-то такая, знаете, именно хлопок одной ладони. Да, как говорят тоже близкие вам товарищи. Так вот как это услышать, звук хлопка одной ладони?
Перестать прислушиваться.
Как начать перестать прислушиваться? Вот как вступить на этот путь?
Ой, ну я могу только поделиться тем, что у меня было.
Да.
А я стремился читать хорошие книги. Я стремился слушать хорошую музыку. Не то, что стремился. Мне было неинтересно слушать плохую.
Но вот все-таки, может быть, вы исключение такое, просто тогда тоже хочется понять, каким образом такое исключение возникает. Но, как правило, все-таки человек приходит к вот пониманию тех вещей, которые вы понимаете, ощущаете, осознаете, через какой-то элемент, ну, вот этой бифуркации, да, вот точки, где... Ну, простите.
Спаси нас, Господи, бифуркация.
Ну, я же с вами как с выпускником физико-математической школы пытаюсь на общий язык найти. Вот, поэтому вот все-таки вот через эту точку все как бы проходят. Вы так, вообще не проходили через
это? Я каждый день прохожу раз 100 через эти точки, поэтому всерьез их не воспринимаю. Да, это может быть болезненно, все что угодно, но если понимать, что все время это происходит, ну и ладно, пусть происходит. На вас черное платье, стены белые.
Да.
Вот они подчеркивают друг друга.
Да.
А? Прекрасно. Красота.
Понимаете, вот у вас есть, например, в одной песне слова «У меня в крови смесь...» сейчас не эти два вещества.
Нитротолуола и смирны, насколько я помню.
Точно. Каждая песня – террористический акт. И это после 20 лет обучения искусству быть смирным. Mm-hmm. Я говорил с медициной, она не в силах объяснить этот факт. Вот. Это,
вы лучше меня знаете.
Для меня это очень вещь очень близкая, очень точная, очень как бы на вас похожая. Потому что, когда я вас вижу на концерте, это вообще ни на минуточку не дзен-буддизм. Угу. Понимаете?
Ну, это такой дзен-буддизм.
Да?
Бывают такие агрессивные.
Вот каким образом это совмещается? Это все единовременно или это, вот как вот вы сказали, или это как вот свет? Он постоянный или все-таки он пучками?
Насколько я знаю, квантовую физику они не могут объяснить.
Да?
Они говорят, что одновременно и то, и другое. Он и волна, и частица.
А, то есть вот так все-таки. Ну, по крайней мере, квантовую физику мы обсудили с Борисом Борисовичем Гребенщиковым.
Уже хоть что-то. День прошел не зря.
Это уже нечто. Вот книга «Чайка» по имени Джонатан Левинсон. Книга, которую вы называете лучшей книгой об успехе. Понятно, почему вы, наверное, это... Ее называется таковой. Это вот история действительно чайки, которая следует своему вот этому вот порыву научиться летать. Вот у Гессе, который наверняка вы тоже и любите, и читаете, потому что он, в общем, в этом смысле похож как бы на вас, в плане того, что он тоже вот как бы и туда, и туда у него. И смирно, и дзен-буддизм тоже. У него вот есть такое понятие пробуждения, когда человек начинает слышать вот это свое призвание. Вот для чего ты, собственно?
Угу.
А, у вас был этот момент, когда вот вы это стали?
Масса. Колоссальное количество. Не про все из них можно рассказывать в политкорректной обстановке, естественно. Но несколько, наверное, можно. Вот, пожалуйста, картинка из моего детства. Если вам это интересно. В пригороде Петербурга семья моя совершила выброску на пляж. И там, пока они там что-то сидели, я смотрю, в кустах сидит компания нехороших людей. Парни, девушки очень нехорошие, как-то нехорошо себя ведут. И у них очень нехорошая музыка играет. Естественно, я сразу пополз к ним. Это мне было, наверное, около 10 лет. Примерно. Плюс-минус. Потому что у них играла правильная музыка, ну, редкий по тем временам портативный магнитофон. И я об этом говорю только потому, что я поймал себя на... мысли, которые я потом запомнил и смог назвать словами. Это была музыка, радостная музыка армии победителей, которые вошли и освободили меня. То есть я долго был заложником в этом мире. И вот они пришли и меня освободили. Вот рок-н-ролл, когда пришел в 64-65 году, он меня освободил. Он мне вернул меня. До этого я приходил в первом-втором классе в библиотеку и говорил, ну дайте мне что-нибудь, что читать-то стоит. Мне давали какие-то книги, я все говорил, ну, спасибо, хорошо, но это не совсем то. У нас с библиотекаршей были очень хорошие отношения по этому поводу.
Я могу себе представить.
А когда музыка вот эта появилась, все, вопросов больше не стало, потому что все понятно. Вот за этим я и родился.
А от чего они вас освободили?
От зануди. Потому что я помню своих родителей, которых я обожаю, и всю их компанию, которая по тем временам собиралась довольно часто. У нас дома, и у них все время какие-то были вопросы о смысле жизни, о том, как жить, куда жить, какие-то споры, бесконечный сигаретный дым, который висел слоями. И они все что-то решали, и они на меня маленького не производили впечатления людей, которым хорошо живется. Они все время жаловались на это, на то, и думаю, ну, неужели стоило рождаться и жить, чтобы все время так вот всю жизнь прожить, жалуясь на то, что это не то, это не то, это нет. Они неправильно живут. Когда появилась музыка, она меня освободила, сказала, вот, вот это правильно. Ну, после чего я так, ну да, окей.
Класс.
Теперь я все понимаю.
То есть с 10 лет вы уже...
Ну, примерно где-то плюс-минус, я не помню точно.
Да, это потрясающе совершенно.
Так я думаю, что у очень многих есть какие-то похожие ощущения.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Вот вы так сказали, открыли вам вас самого. Вот, наверное, это, если говорить о любви, потому что вы вообще тоже очень, очень так как бы правильно говорите о любви. Я даже в какой-то момент поняла, что в ваших текстах, в ваших стихах, песнях, когда звучит, например, слово «ты», то я не всегда понимаю, это о ком? Это о женщине или это о... Ну, там, не знаю, а для кого-то о Боге. Ну, там то, во что... О свете,
не,
о каком-то.
Не надо бояться, слава Богу, нормально.
Так вот, я понимала, что можно подставить или одно, или другое. Это может быть о любимом человеке.
Одно и другое.
А может, да. И потом вдруг в какой-то момент у меня просто это совпало, и я поняла, что это и есть, в общем, какой-то ответ, что, по большому счету, настоящая любовь — это когда ты можешь вместо...
Нет, ты видишь в человеке Бога.
Именно. Когда тот человек, который как бы к тебе приходит, он для тебя является воплощением Бога.
Да, это ваш... самое важное и есть.
Когда мы читаем ваши стихи, кажется, что человек, который это написал, он вообще, в принципе, должен быть совершенно каким-то... Ну, как про вас говорят, да, сидит на облаке. Но это же не совсем так,
не,
судя
не
по
так.
всему.
Абсолютно не так.
То есть вам ваше собственное творчество, оно не помогает полностью избавиться от того...
Если бы я избавился, я перестал бы жить. Немедленно. Зачем?
А буддисты как же? Ну, для них-то как раз вот достичь вот этого максимального или там тот же Лао-цзы, то есть недеяние, полная отстраненность, никакого белого,
никакого
черного.
Сколько монахов-буддистов идут и сжигают сами себя?
Вам виднее.
Много, много. Это все время происходит.
Угу.
Нет, просто
почему
в России страны понимают буддизм. Обязательно на облаке. Обязательно от всего отрешиться. Нет, сколько я видел буддийских монахов, надо сказать, огромное количество разных самых. Но что-то я людей на облаке не видел. Они, конечно,
а что это тогда, вот это сжигать себя? То есть вот человек, который как бы... Вот он весь направлен на спокойствие, да? И
нет,
при этом раз,
он не направлен,
и вдруг
нет.
пошел сжег себя.
Нет, он не направлен на спокойствие. Почему? Он направлен на то, чтобы сделать жизнь лучше. Я не видел людей, которые занимались бы своим спокойствием.
То есть направлено на то, чтобы сделать жизнь лучше. Хорошо. И в какой момент... Ты на этом пути себя сжигаешь.
А
когда
вот это понимаешь,
что мир
непонятно.
Будет лучше без тебя, что ли?
Нет, ну они в знак протеста там против чего-то.
В знак протеста?
Они считают, что это что-то чему-то поможет.
Вот.
Но мне это тоже не очень понятно.
Понимаете, что это протест и сделать мир лучше? Где-то это тоже вот... Почему мне интересно именно вам эти вопросы задавать? Потому что я, естественно, как бы даже близко не знаю на них ответов. Но вы как человек, который в себе это носит, вот и то, и другое, как я понимаю, много-много лет...
И то, и другое. Это что? И то, и другое.
И вот это вот как бы самосожжение выступает...
Трещина в мире проходит через сердце поэта.
Да. Понимаете?
Или другими словами, как Бауи говорил, люди приходят на концерт, чтобы посмотреть... как умрет их любимый исполнитель.
Да, с одной стороны. С другой стороны, ваша поэзия и проза, и слова, они полны вот этого покоя, понимания, умиротворения и так далее. Вот я об этом и говорю. Вы носите в себе вот эти как бы две составляющих. Поэтому, почему долго?
Две стороны одной и той же монеты. Покой тем хорош, что его можно выразить. А выразить его можно очень даже яростно. Одно другому не мешает.
Это просто поразительно. Вот вы яростно выразить покой. То есть это понятно, но дело в том, что, ну хорошо, вы в себе это совмещаете все в таком очень высоком градусе, да? А по большому счету это ведь очень, почему так близко то, что вы делаете людям? Потому что по большому счету в каждом из нас это есть. Только так кажется, что люди ходят в офис, и они далеки от самосожжения или наоборот от облака. В каждом из нас есть вот это. Поэтому вы как вот та чайка, понимаете, Джонатан? Если помните, там же...
Кар.
Да, конечно, то есть вы помните, что там вообще-то на самом деле главная мысль может быть даже у Баха, у автора. Не в том, что там две части. Первое, что человек нашел чайка, нашла себя. Вторая, что, будучи сверхчайкой, ну, действительно очень талантливым человеком, он не может просто сам парить. Он должен другим чайкам помочь начать летать. А вот совсем вот людям, которые, условно говоря, совсем еще не задают себе таких вопросов и слушают, простите, плохую музыку даже, им можно как-то сделать какой-то шажок для того, чтобы выйти вот немножко в другое качество?
Знаете, я не уверен, что есть такая уж разница между одним и другим. И опять-таки мне приходит в голову, я вот на вас смотрю, мне какие-то все истории в голову приходят. И вот это в середине 70-х, наверное, где-то. Мы с одним моим приятелем, который потом у нас был саксофонистом и умер недавно, мы с ним бродили, вероятность похмелья, поутру где-то по Петербургу с гитарой. И волосы у нас были длинные, у него вообще по пояс были. И какие-то мы были, ну, совсем не презентабельные. И мы в какой-то зашли маленький дворик, и там просто сидим и курим, там, приходим в себя, разговариваем. И спускается вдруг такой дяденька, совсем не молодой, такой слесарь-слесарь, большой, в майке. И он такой явно, он должен в нас видеть классовых врагов. А он тоже с похмелья, наверное, или я не знаю что. Он говорит, ну чего, ребята, гитара у вас, чего вы хоть играете-то, спойте что-нибудь. Ну что-то я ему спел, он говорит, что, хорошая песня. И вместо классовой вражды получилось всеобщее братство. Так что я думаю, что никакого шажка особенного делать не надо, все и так есть. Если у меня песня, через которую нужно продираться, у меня есть такие песни, но не заведомо, как Дэвид Боуи, заведомо сложные. Ну, есть, да, потому что невроз. А есть песни, хорошие песни, там понимать даже нечего, потому что там все говорит русский язык. Там от меня вообще ничего нет.
А что значит невроз?
Ну, песня 500 или песня «Жажда» там, или да. Что-то еще. Она да. Такая нервная, про то, про сё, про пятое, про десятое. Много аллюзий. Ну, это для хипстеров. А есть песни обычные.
А хипстеры, вы считаете, они чем ближе к пониманию песни 500? Тем, что они нервные или тем, что они...
Тем, что нервные, тем, что постмодернизм, тем, что все остальное.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Кстати, про постмодернизм.
Хорошее слово «постмо».
«Постмо»?
Да. Ну ты, «постмо».
Хорош.
Нужно использовать, да.
Вот как раз про «постмо». Вы используете часто тех, кого вы любите. То есть я обращала внимание, что на самом деле это тоже зависит от масштаба собственного таланта, насколько человек может прямолинейно взять что-то. Тарковский, к примеру, он очень много брал то, что ему нравится.
Естественно.
Причем он брал это в прямом смысле. Да. Вот ему нравится картинка какая-то, икона, живопись. Да? Вот он просто брал и вставлял кусок картинки
правильно,
в фильм.
Абсолютно правильно.
У вас
естественно.
Тоже этих цитат очень много. Они вам в ваших вещах помогают что-то выразить, что вот вы не можете выразить без...
Нет, мне просто приятно...
Или вам просто хочется этим поделиться?
Мне приятно быть окруженным тем, что мне нравится. Это все, у всех людей так.
Но не у всех получается это делать. У вас-то получается
очень... Умение талантливых получается натужно. Ну, тот же самый Стравинский говорил, что...
Да, это правда. Он говорил, что...
Берешь, бери.
С посредственности заимствуют, гений воруют. Вот так как-то тоже.
Конфискуют, экспроприируют.
Да-да-да. Ну да, потому что это же...
Потому что это не принадлежит никому. Это нельзя экспроприировать. Это всеобщая собственность. Но каждый выбирает, чем он хочет быть окружен. Кто-то хочет жить на помойке, кто-то хочет жить вместе более приятно.
Вот вы, допустим, хлопок одной ладонью, хоп, как звучит. Хоп, ну как бы такое русское слово хоп. Ну, это еще и вот это вот у Пола Маккартни, у него замечательно есть это «Hope of Deliverance», да? Yeah. Где «Hope» — это надежда. И вот
hope.
Это,
hey, hope.
Собственно, в этой песне Маккартни, он дает как бы свой ответ на то, куда мы все идем, в чем смысл жизни, что мы живем в надежде избавления, не знаю, там...
А в видео как раз буддийский монах спасает ребенка.
Вот. То есть вы с ним... Это человек с вами одной крови. Пол Маккартни.
Ну, господи, да он мне как бог-отец. Я вырос на нем и на его коллегах. Beatles существовали только потому, что они были не отдельно друг от друга.
Да.
Только вместе. Поэтому не может быть кто-то ближе, а кто-то дальше.
Да.
Они все один человек.
Они один человек, вы имеете в виду все четверо?
Да.
А вот как-то вы отвечали на вопрос, кто вообще для вас является таким, ну, очень близким или кумиром и так далее. Вот говорили об их гитаристе.
Джордж просто
да,
мне...
Джордж Харрисон.
Он... Получилось так, что его тяга к Индии очень много мне... очень мне помогли. Но тоже, опять-таки, это просто как одна из четырех... Одно из четырех лиц.
Угу.
Битлз — это все. Они все вместе просто... Вот это мне дал именно Джордж.
Угу.
И поэтому, и, честно говоря, когда они развалились, ведь вся моя компания пока я все ждала, кто же теперь унаследует магию. И выяснилось, что никто не унаследовал. Но у Джорджа было что-то, что вот было нам в тот момент очень близко.
А что такого в гитаре? Почему вот гитара это всегда... Что в ней такого удивительного? Почему
она меньше, чем арфа.
Мальчик, ну ладно,
немножко.
Перестаньте. Есть инструменты меньше. Бубен, например. Но вот он
под
не вызывает...
бубен особо не споешь.
Почему? Ваши том, друзья там том, в Индии...
Нет, том должен быть. Нет. В Индии певец обязательно играет на чем-то, что дает ему тон.
Угу.
Гитара дает тон.
Но почему в ней такая привлекательность? Почему мужчина с гитарой – это просто какое-то взрывоопасное сразу явление?
Вы просто давно не видели мужчину с арфой.
Я видела... А, с арфой?
С арфой. Я позавчера... Ну, не позавчера, пять дней тому назад в Вене.
Мужчина с арфой?
Ты сидел ирландец, играл на арфе и пел.
Да ладно.
Отлично.
И что?
Очень
как
секси.
Вам? Секси? Боже.
Арфа такая небольшая.
Не пугайте нас, Борис Борисович. Маленькая арфа?
Да. Ну, кельтская арфа, она небольшая.
Это потрясающе.
И потрясающе, это очень красиво.
А вы знаете, где-то я читала, что люди, которые играют на арфах, может быть, на больших, они немножко у них измененное сознание.
Не знаю. Может быть.
Ваша музыка, она отличается тем, что самые необычные музыкальные инструменты задействованы. Даже вот, например, совершенно изумительная была вот эта ваша работа с Джованом Гаспаряном, с дудуком. Вот если вспомнить, там, допустим, фильм «Феллини», да, репетиция оркестра, ну и много на эту тему и фильмов, и что вот у каждого инструмента у него там свой характер, своя душа, которая сообщает это все и человеку, который на нем играет, и музыке, которая на нем исполняется и так далее. Вы это все ощущаете или... Для вас еще, это просто еще, тональности какие-то?
Не, ну как тональности? Еще одна история. Хорошо. Я не так давно, ну пару лет тому назад, был на концерте оркестра Китайской народной армии. И дирижер был, я не помню его имени, но какое-то простое китайское имя, замечательный во фраке такой, очень симпатичный человек. И он сделал оркестр симфонический из народных китайских инструментов. И они играли его собственную музыку, народную музыку, потом западную музыку какую-то даже играли. И поскольку, как всякий нормальный человек, приходя в филармонию, в филармонический зал, первое, что я делаю, это в течение первых 10 минут засыпаю. А поскольку меня было некому будить, человек, который был со мной, не решался меня будить. И, наверное, я не очень сильно храпел. И поэтому я запомнил очень хорошо свое ощущение, что вот я слушаю музыку. Это как будто я прохожу в лес. И вот... И все, что я слышу, это как группа деревьев, как растительности. То есть у каждого свой тембр, свой характер. И вот я иду по этому лесу и вижу, там, что там происходит. И потом, когда я стал просыпаться, я начал выходить из этого леса. Но вот эта дорога туда и сюда, вот последнее, что вот я запомнил очень хорошо. Когда мы слушаем музыку, вот я ее так и слушаю. Мы все ее так слушаем, наверное. Но просто у меня была возможность подробно запомнить дорогу.
Uh-huh.
Или когда я слушаю Дебюсси, там какие-то отдельные вещи, вот я как в «Yellow Submarine» вижу, как мимо меня проплывают такие конструкции, похожие на облака скорее. Или что-то, на что-то, что плавает в глубоком море. Uh-huh. У этого есть цвета, но цвета несовместимые с нашими цветами. Цвета, форма, пространство. Вот это музыка. Тут частота тут ни при чем.
Uh-huh. То есть она осязаемая в каком-то смысле?
Она видимая, осязаемая. Безусловно, музыка, она... Это пространство. И поэтому и хочется как можно больше инструментов. Хочется, чтобы мое пространство, которое я создаю, тоже было не менее интересным.
Угу. А природу вы так вот ощущаете, потому что у вас и в стихах ваших, и вообще вот какие-то отношения с природой, они очень особенные. У вас, например, тоже есть такие очень точные слова, что природа стоит к нам открытой книгой, а мы к ней заходим с корешка и начинаем там вгрызаться в переплет, грызем клей, и ничего не видим и не чувствуем, а на самом деле надо только зайти с другой стороны. Угу. Вот это как? Зайти с другой стороны. Как прийти вот к этому ощущению открытой книги?
А я не уверен, что это можно сформулировать так, чтобы это получилось рецептом. Угу. Рецепты, как правило, не очень работают. Но если мы знаем, что это так, то рано или поздно нас вынесет.
Это да. Но вот представьте себе, вот человек, который вам, допустим, близок или дорог, я не знаю, родной человек, человек, который вам симпатичен. И вот вы хотите ему открыть что-то, что вот вы сами чувствуете, видите. Вот бывает же такое, кстати, сказать у вас когда-нибудь, когда вы хотите да, как-то вот... Бывает. Вот вы...
Человек, как правило, говорит, не-не-не-не-не.
Да.
Вот этого не надо.
Когда вы хотите человека приобщить, вот вы с чего это начнете? С музыки?
Я не начну, потому что опыт моей жизни показал мне, что когда человек к этому готов, это в нем уже есть. Это происходит само. А когда ты пытаешься железной рукой человека привести к счастью, угу, ничего хорошего не выходит. Ну, нет, так и нет, окей.
Давайте про супергероев поговорим.
Легко.
Потому что вы же супергерой.
Я?
Да. Человек из Кемерово. Я обожаю.
Нет.
Это, кстати, человек из Кемерово, это моя любимая вещь про супергероев как раз. Он придет и все исправит. Человек из Кемерово. Извините, пожалуйста,
да-да,
что я... Нет, что я напеваю при вас.
Напевайте.
Мне
нравится.
Сейчас... что у вас сейчас проплывет какое-то жуткое квадратное облако мимо вас.
Нет.
Чудовищного. Почему? Фактуры. Но, тем не менее, вы любите супергероев, вы любите фильмы про супергероев, вы любите там Джеймса Бонда, Шерлока Холмса, причем в его, как бы, как Гай Ричи его сделал. Гай Ричи же там как бы заострил в нем супергеройское начало.
Да,
заточи но... там и так далее.
Да, но Джереми Брэд тоже был отличным Холмсом.
Почему вам симпатичны супергерои?
А разве это не естественно для человека смотреть на тех, у кого хочется учиться и на кого хочется походить, и кто может сделать тебя лучше? По-моему, это естественно. А как иначе?
Вот Дубровского вы почему сделали героем своей песни? Просто так?
Так получилось.
Просто так Дубровский
не
вышел
знаю.
Из леса?
Сидел в Смоленске.
Угу.
Вдруг все получилось.
Но Дубровский, это же на самом деле действительно такой русский супергерой. Вот он как раз.
Да.
В нем это есть. Вот у него есть потенциал стать таким вот русским героем. С этим аэропланом, спасением Маши. И он понял, что некому мстить. Вы продолжили, кстати, Пушкина, можно сказать. Потому что у Дубровского-то как раз он же тоже не справился. У него, собственно, и любовь-то свою погубил, поэтому.
Ну, значит, со второй попытки получилось.
В вашем изложении.
Ну, история-то одна. Кто рассказывает, неважно.
То, что Дубровский такая переходящая вот из поколения в поколение история и приобретающая все новое, вас самого это как-то удивляет? Или в тот момент, когда вы ее написали, вы сразу поняли, что у вас получилась какая-то очень такая вещь, где гораздо больше...
Это не я понял, это весь аквариум понял.
Да?
То есть я как вечером ее спел, так достиг большого успеха. Была первая песня, написанная вот в новом составе тогда. И все среагировали очень хорошо.
Пушкина вы любите?
Ну, Пушкина, с моей точки зрения, самый совершенный русский язык, который я только встречал когда-либо.
У Пушкина очень точно есть такая вещь – пора. Вот у него есть слово, которое он любит.
Да,
пора.
Бывает.
И он его очень точно всегда «пора» или там «пришла пора, она влюбилась». У него «пора» – это как такой символ судьбы, такого фатума. Вот.
Нет, не судьба, это путь. Вот на пути возникло сейчас это.
А вот.
Это не фатум, это не судьба.
Ну, только судьба и путь. Где же разница? В чем вы видите, кстати, противоречие?
Ну, судьба – какой-то более надуманный термин.
Ну, вам просто не нравится это слово.
Может быть.
По большому.
Я не думал об этом.
Ну, это же одно и то же. Вообще-то. Мне так кажется, нет?
Ну, в общем, на самом деле, судьба. Интересное слово, кстати.
Конечно.
Подумать надо.
При этом вот вы говорите, что времени как бы нет, да? То есть понятие относительное.
И все-таки... Для людей время есть.
И все-таки пора. Это такое понятие, или, опять же, экклесиаст, всему свое время. Вот разница между тем временем, которого нет, и то время, которое всему свое, которое пушкинское, вот это пора. Вот это
смена
разница.
Сезонов.
Угу.
Когда приходит пора, яблоко созревает. Потом приходит пора, оно падает с ветки. Потом приходит пора, его съедают.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Сегодня в «Белой студии» Борис Борисович Гребенщиков.
Все-таки хотелось бы немножко от вас практических советов.
Да, пожалуйста.
Записать.
Да.
Как человеку со временем прийти к какой-то гармонии?
Во времени нет гармонии. Гармония начинается там, где кончается время.
То есть, понимаете, вот что же делать с гармоничным? Вот вы говорите, понятно, смена сезонов, яблоко там и так далее, да? С другой стороны, это гармоничное отношение со временем. Когда яблоко созреет, тогда оно и созреет. Дисгармония возникает, когда человеку хочется, чтобы что-то либо продлилось дольше, либо наступило быстрее.
Понимаете, дисгармония возникает по совсем другим причинам. Человеку один раз стало хорошо, и он кричит: дайте мне еще раз этого. Я хочу, чтобы мне еще стало хорошо. Ему говорят: дорогой, ты нервы свои посадишь. У тебя нервная система сейчас истощится, и тебя положат в клинику. Он говорит: нет, подать мне сюда еще. Я хочу еще раз, чтобы было хорошо. И у него возникают проблемы. И у окружающих тоже возникают проблемы. Вот как только мы начинаем кричать: а подать нам то, чего мне стало хорошо, подать мне мужа, подать мне жену, подать мне богатство, подать мне вот это, и вот это, и вот это, власть, возникают проблемы. Когда человек не принимает то, что ему Бог дает, а говорит: а теперь я хочу этим владеть. Угу. И Бог говорит: дорогой, ты уверен, что ты хочешь этим владеть? Зачем тебе головная боль? Чтобы владеть, нужно стать собственностью того, чем ты владеешь.
Угу.
Все знают, да? Если мы чем-то владеем, это владеет нами. Вот это то самое изгнание Адама с Евой из рая.
Угу.
Человек сам себя изгоняет из рая. Сам сходит с пути.
А вам все-таки у вас-то как раз очень много того, собственностью чего вы можете, стоит только расслабиться, оказаться. Понимаете, да? То есть, ну, там это много что. Я не говорю даже о таких простых вещах, как слава, да? Что все-таки у вас она колоссальная, а это как огромное богатство. Очень сложно и не быть заложником этого. Или же вам это легко дается?
Нет, легко это не дается. То есть я такой же идиот, как все остальные, абсолютно. И все искушения, которые существуют, я им подвергаюсь в полной мере. Меня, наверное, спасает, не спасает, но помогает мне то, что я понимаю, что это все приходящее. И это тоже пройдет. Мы любим весну, да?
Да.
Но значит ли это, что мы должны не любить осень? Осенью тоже есть свои прелести. Поэтому и светлое хорошо. Значит, и темное хорошо, потому что без темного не будет светлого.
Но вы понимаете, вот когда ты находишься в неком темном, да, то там как-то тебе кажется, ну, вот сейчас будет свет. Тут даже понятно, что человеку сказать. Но, допустим, одно дело, когда вот ты в безвестности пишешь свои песни, ты им веришь в то, что вот сейчас они станут знаменитыми. Это может никогда не случиться, но тебе есть как бы, да? Другое дело, когда ты много-много-много лет, долго-долго-долго-долго, ты вот находишься на этом уровне определенном, где ты знаменит, великий и так далее. Здесь как сохранять вот это душевное спокойствие, чтобы это тобой не владело? Ну, условно говоря, не бояться, что это кончится, да? Это понятно,
это не,
что...
Это не очень владеет, потому что, когда тебе говорят, ты великий, они всегда имеют в виду, ты великий, потому что ты сделал что-то, что мне когда-то в моей жизни очень понравилось, и теперь я тебя умоляю, только вот больше лучше ничего не пиши, лучше умри.
Да.
Чтобы мне ни в коем случае не пришлось разочаровываться. Но если ты не можешь умереть, то, по крайней мере, не пиши ничего нового. А пой только старые песни.
Угу.
Когда все время сталкиваешься с этим 20 часов в сутки, то возникает здоровая жажда немедленно все взорвать, к чертовой матери. Что делает жизнь интересной.
А вот все-таки то, что несколько дней назад вы как раз сообщили, что группа «Аквариум», я не знаю, в какой формулировке это правильно сказать, чтобы это соответствовало действительности. Потому что все это...
Мы перестали давать интервью. Мы ушли из медиапространства. Вы правильно сказали только что слово «пора».
Да.
Есть какие-то вещи, которые пора делать. Приходит пора, и хочешь, не хочешь, они все равно происходят. Просто лучше взять инициативу в свои руки и сказать: сейчас яблоко упадет, давайте сделаем так, чтобы это всем было правильно, хорошо, уместно сейчас. Поэтому мы будем кардинально меняться.
А как, что вы имеете в виду под яблоко упадет? То есть перестанет «Аквариум» быть хорошим?
Нет, люди настолько привыкли за последние 22 года, что мы каждый год приезжаем в город Новосибирск, Тулу, Краснодар. Стоп, а почему? Ребята, мы обещали это? Нет. Мы стали предсказуемы, это очень опасно. Предсказуемо быть скучно.
Все как бы это подхватили как то, что аквариум заканчивает свое существование, он как бы распускается или еще что-то.
Аквариум не может распуститься. Аквариум – это незаконная группировка, которая может объявить что, все что угодно, лишь бы сбить со следа.
Это хорошо вы сказали. Я надеюсь, что так. У вас были такие ситуации, как вот описанные в вашем... Даже не ситуации, вот это чувство вам знакомо. В вашей песне «Я не могу оторвать глаз от тебя». Вам знакомо это чувство?
Как я от него... Я все время его испытываю.
Да?
А как же иначе?
А как вот это чувство все время испытываете?
Еще одна история. Есть была замечательная группа «Доктор Филгуд», «Доктор Айболит» по-русски. Чудовище, четыре чудовища, маньяка, ну, совсем преступные элементы. И у них есть такой гитарист, был, есть, Уилко Джонсон. Страшный дядька, замечательный, очень хороший. Ему два месяца тому назад, или месяц тому назад, сказали, что у него рак. Что он умрет вот в течение там, 6 недель или там, 8 недель. Он говорит, я всю жизнь был депрессивным человеком, а теперь, как только мне сказали, у меня как камень с плеч упал. Я хожу, я счастливый, потому что я все это вижу и кайфую страшно. Вот это подход. Вот это человек.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.